Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мастера спорта продолжают работать, по-прежнему находясь в режиме самоизоляции, но перейдя уже на масочный режим. И сегодня у нас такая выездная сессия с очень интересным гостем. Я Дмитрий Сухинин. И говорить мы сегодня будем с президентом хоккейного клуба ЦСКА Игорем Исмантовичем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, наверное, все-таки первый вопрос, который будет волновать нас на протяжении долгого времени, это вопрос пандемии и как мы ее пережили. Как лично вы вообще пережили пандемию?
Ну, я, как и все простые люди, естественно, соблюдал все меры предосторожности. Понятно, уменьшились выезды, уменьшились личные встречи с агентами, с формированием определенных вещей. Но с Божьей помощью все хорошо. Сейчас уже начинаем работать в полном объеме.
А сам хоккейный клуб ЦСКА как этот такой временной отрезок почти в 3 месяца пережил?
Ну, еще раз, слава богу, да, клуб выполнял все правила, связанные с городом Москва, с распоряжением, о котором говорил Сергей Семенович Собянин. У нас на первом этапе люди были на удаленке, сейчас потихонечку все возвращается. И Бог миловал, у нас пока нет ни одного заражения.
По ходу этой пандемии было принято решение о том, что сезон плей-офф континентальной хоккейной лиги не будет доигран, прерван на стадии первого раунда. Как вообще лично вы, президент команды, которая претендовала на победу в Кубке Гагарина, вообще восприняли эту новость?
Для меня это второй удар в моей карьере уже за последние 3 года. Как вы знаете, также нам сложно игралось и несколько лет назад с Акбарсом. Там зацепило нас, опять же, через Китай и свинка, где проболели там до 10 человек. И тоже был я, тоже был случай очень неординарный. В этом году тоже нам не повезло как таковым. Да и всем, наверное, не повезло. Но что делать? Так складывается ситуация. И комментировать тут, что мы боролись бы за Кубок Гагарина, нет смысла, это все так понимают. Но раз так случилось, мы принимаем это все именно так, как есть. И готовимся к следующему сезону.
Это не имиджевая потеря все-таки для ЦСКА?
Ну, вы знаете, ну, как сказать? Ну, мы очень хотели выиграть. У нас стратегически развитие состава прописывалось с Олимпийскими играми на 3 года. Мы вели здесь борьбу с лигой по поводу и потолка зарплат, когда приглашали на возврат тех ребят, которые приехали, откликнулись. Это и Леша Марченко, и Никита Нестеров, и Григоренко Миша, и Слепышев, и еще ряд хоккеистов, да, которых можно не называть. И стратегически мы планировали вот эти 3 года отработать максимально на результат. Ну, вот вышло так, как вышло. Довольствуемся пока ситуацией, связанной 2 года назад, выиграв Кубок Гагарина.
Для всех спортивных организаций эта пандемия – это еще и серьезный удар по кошельку, по бюджету. Насколько ЦСКА вот в этом плане пострадал?
Как вам сказать, точно прям попасть в ваш вопрос? Бюджет планируется годом ранее. Наш бюджет планировался на сезон 2020 года, в 2019 году летом. Пока все те средства, которые мы запланировали, забюджетировали, они находятся в фарватере исполнения, спокойно. Идем к потолку зарплат, и тоже в 2019 году планировали зарплату этого сезона, исходя из того, что будет сокращение. Пока идет все в рамках положенного.
Ну, просто почему я это спрашиваю? Потому что проведение любого матча, особенно матча плей-офф, где традиционно аншлаги, это потеря от так называемой выручки матч-дэй. Она же наверняка как-то
безусловно,
у вас учитывалась,
безусловно.
И вы ее не получили.
Ну, конечно, нет. Она и учитывалась, и мы ее не получили. Но, опять же, это все формат локальных нормативных документов, и анализ этого вопроса, он более глубокий, и мы это поймем где-то, наверное, к началу октября-ноября, хотя наша коммерческая служба уже все давно посчитала, потери свои мы понимаем. Ну, что делать? Так складывается. Но доходная и расходная часть бюджета – это немножко разные вещи, касающиеся исполнения. Поэтому мы пока готовимся к следующему сезону в полном объеме.
Просто, я не знаю, некоторые вот футбольные клубы, это я точно знаю, знаю, владельцам абонементов компенсировали. У ЦСКА с этой программой как-то что-то было?
Ну, у нас сейчас разрабатывается новая программа.
Нет, я имею в виду то, что вот отмененный был формат. Ну,
конечно, мы все сделали в рамках понимания удобства наших болельщиков.
Все, итоги чемпионата вы можете подвести? Завершившегося, все-таки ЦСКА выиграл что-то? Регулярку?
Хороший вопрос, провокационный. Ну, вы знаете, с одним из руководителей лиги у меня был недавно телефонный разговор, без фамилии, да, где я хочу еще раз подчеркнуть мнение ЦСКА, которое было несколько лет назад, когда еще был живой Владимир Владимирович Петров и Виктор Васильевич Тихонов. Армейцы мы, да, в моем лице от клуба выходили с предложением в КХЛ определять чемпиона России через регулярный чемпионат, потому что это сложнейшее соревнование. Под это путь условный, там, из 60 матчей. И очень сложно обнулять его с точки зрения значимости. А Кубок Гагарина – это немножко другое соревнование. Ну, и в рамках того, что есть регламентные вещи, связанные с национальной сборной, я считаю, что было бы правильно так сделать. Единственное, что мы смогли сделать, это регулярный чемпионат назвать Кубком Виктора Васильевича Тихонова. И этим все ограничилось и закончилось. Сегодня практика вот такой проблемы показала, что так, воля Божия, сложилось, что мы успели отыграть регулярный чемпионат. И неважно, кто бы был, ЦСКА, Акбарс, СКА или Магнитогорск, кто бы выиграл регулярный чемпионат, можно было бы присудить чемпиона России. И это было бы правильно, я так считаю. Но, к сожалению, регламентом это не предусмотрено сегодняшним временем. Мы пытаемся сейчас это изменить от клуба. Но пока это, пока на сегодняшний момент, вот на сегодняшний день, пока это безрезультатно.
Вы в своей идее в меньшинстве в КХЛ, да, получается?
Ну, понимаете, в чем дело? Совет директоров состоит в КХЛ больше, чем из 20 членов. И мой голос, он голос, но также есть ряд и других команд, и других людей, кто в совете директоров, кто поддерживает эту идею, кто не поддерживает эту идею. Но в данный момент факт юридически, он именно так состоит. Чемпион России – это обладатель Кубка Гагарина, чемпион России в одном лице. Но я хочу сказать, что мы еще и выиграли Кубок Владимира Ивановича Петрова со «Звездой». Я хочу сказать, что мы выиграли первенство Москвы в очередной раз из детской спортивной школы. Также я хочу подчеркнуть, что за последние 5 лет мы четвертый раз получили приз о лучшем клубе Европы. Поэтому ЦСКА старается быть фаворитом и лидером, одним из лидеров нашего российского хоккея. Ну, видите, уже и европейского тоже.
Ну да, потому что, я так понимаю, признание лучшим клубом Европы — это, в общем, серьезная такая вещь.
Ну, мы к этому относимся с положительной тенденцией, но понимаем, что для нас главное — это внутренний чемпионат России, это Кубок Гагарина, и, конечно же, в приоритете всегда стояла и стоит национальная сборная России.
Кстати, вот ваш личный взгляд на эту пандемию, как вы считаете, многие говорят, что мир после этого изменится, вы придерживаетесь этой точки зрения или нет?
Категорически, да, категорически придерживаю, мир изменится в полном объеме. Я считаю, что и ценность денег изменится, и изменится и настроение людей, и понимание жизни. И многие из нас поймут, наверное, ближе, что такое хорошо, что такое плохо. Наверное, немножечко мы здесь отступили, да, от нашей темы, но мне кажется, эта пандемия — это такой прямой намек на улучшение качества нашей жизни для всех без исключения. И природы, и спорта, и культуры, и отношения к обществу, и к вере, и так далее.
Ну, то есть вы, наверное, больше имеете в виду такой моральный аспект, а непривычный бытовой уклад?
Конечно.
Это как-то на философию развития команды может отразиться?
Обязательно.
В каком плане?
Ну, во-первых, у нас очень много православных ребят в команде. Это такая тема интимная для ЦСКА, но она открыта для всех. Мы с огромной верой относимся к тем вещам, которые происходят на Земле и в данный момент, и в Москве, и во всем мире. Поэтому все изменится с точки зрения подхода к жизненным принципам, я так считаю.
А наведение бизнеса?
Безусловно, да.
Бизнес – это жестокая штука, где моральные принципы все-таки отходят на второй план, когда дело касается денег.
Согласен, но тут, понимаете, даже не только вопрос пандемии играет огромную роль, да, в качестве изменений всего. Тут, прежде всего, имеет еще и то, что мы входим в жесткий потолок. И по высказыванию ребят в прессе, то, что я вижу, читаю, и по переговорам в команде, которые происходят у меня со многими хоккеистами. Кстати, у нас многие хоккеисты пошли на понижение контракта. Мы понимаем, что это не просто дается, но не со всеми удается об этом договориться. Кто-то находится в нейтральном статусе, еще принимает решение, кто-то отказался, а кто-то принял предложение и идет с нами дальше. Поэтому, конечно, да, все меняется.
Вопрос моральной трансформации, что называется, застал кого-то, видимо, врасплох, он и не успел подстроиться, да?
Конечно.
Кстати, вот вы как раз сказали потолок зарплаты, это на самом деле очень большая тема, и я знаю, что вы были, скажем так, одним из противников потолка зарплат, но когда стало понятно, что он будет, вы пытались его все-таки приподнять. Ваша основная аргументирующая позиция по этому вопросу?
Моя основная аргументирующая позиция по этому вопросу простая до... Она очень проста. Первое. Мы пытаемся сохранить определенное количество российских хоккеистов хорошего качества, чтобы они все-таки не уезжали за границу. Пофамильно, пожалуйста, вам. Барабанов, Зуб, Романов, Шалунов, Науменков, Григоренко и так далее. Это хоккеисты, которым будет очень тяжело заявить о себе в НХЛ. Это первая тенденция. И вторая тенденция, конечно, это высококлассные специалисты из-за границ. В рамках того бюджета, который находится и есть, мы понимаем, что игрок экстра-класса в Россию может не поехать. Ну, потому что он сюда едет явно не за мечтой, как едет наша молодежь в НХЛ. Сюда он едет заработать денег, продлить свою карьеру или улучшить качество своей игры, ну и зарекомендовать себя с другой стороны. А может быть еще и поучаствовать в чемпионате мира, потому что, зная и понимая, что в ближайшее время хоккеистам НХЛ не разрешают участие в чемпионатах мира, да, эти хоккеисты имеют доступ к национальной сборной в прямом направлении. Поэтому вот это никак, этого мы никак не избежим, к сожалению. И хочу добавить основное, то, что я не смог сказать в прессе, когда вот пресса говорила о том, что я настаиваю на потолке и так далее. Всему есть объяснимые вещи, есть экономические обоснования, цифры, которые должны быть в жестком потолке. Не дождались мы экономического обоснования от лиги ни в каком виде. Мы и в письменном виде попросили ответить, и в устной беседе пытался я переговорить с Алексеем Алексеевичем Морозовым. Обоснования на 900 миллионов нет. Уверяю вас, и никогда не было. У хоккейного клуба ЦСКА.
Потолка, что ли?
Да, у хоккейного клуба ЦСКА. Но я бы не сказал, что это было с потолка. Был формат обсуждения, формат проработки. Он был. Но экономического обоснования. Почему 900? Потому что там звучали в рамках согласования звучали разные цифры. И 600, и 700, и 900, и миллиард 100, и вывести двух звезд из потолка. В рамках рабочей группы обсуждения было очень много тенденционных направлений. Но лига приняла решение через совет директоров, что это будет 900. У ЦСКА было экономическое обоснование на 1,3 миллиарда. Но, к сожалению, ЦСКА это только один голос в совете директоров. И это вопрос к лиге в рамках того, что сейчас происходит. Ну, приняли такое решение. Раз приняли такое решение, ну, значит, будем в этом решении жить и развивать наш хоккей.
А вам не кажется, что ЦСКА не любит как раз за то, что по сравнению с другими армейцы это, наверное, самый обеспеченный клуб?
Да я не девушка, чтобы нас любить. И ЦСКА не девушка, чтобы нас любить. Это раз. Во-вторых, у меня есть свои болельщики, свои фанаты. И уверяю вас, я здесь за них готов бороться и сражаться. А недовольные всегда были и будут. Ну, понимаете, пожалуйста, вы бочку с медом заполнили, но испортите ее ложкой дегтя. Ну, правильно же. Поэтому, если я буду бояться или что-то там кого-то слушать, или не слышать критику, которую мне говорят, ну, это странно. Я готов ее слышать, но я готов бороться за свой клуб. И самое главное, я готов бороться за грамотные, системные вещи, касающиеся развития не только ЦСКА, но и лиги. Я считаю это ошибкой. 900 миллионов – это ошибка. Но дальше мы посмотрим. Это мнение ЦСКА.
Хорошо, это мнение ЦСКА. Он будет ли дальше, будете ли вы дальше в совете директоров отстаивать позицию все-таки по повышению этого самого потолка зарплат на следующий сезон?
Существуют юридические вещи, касающиеся... На следующий сезон?
Да.
Да, существуют юридические вещи, которые работают как часы. Механизм часов, даже если вы в него уже не влезете, извините за шутку. Поэтому есть принятые вещи, касающиеся исполнения всего остального. А дальше, для того, чтобы бороться, ну, надо смотреть устав лиги и устав совета директоров, для того, чтобы, ну что, собака лает, караван идет. Для чего? Для того, чтобы пресса орала и кричала, что ЦСКА борется за потолок зарплат? Да нет, в плане того, что сейчас происходит, и в рамках пандемии, и в рамках экономических вещей, это решение продиктовано. Вопрос для нас, для всех, как это скажется на развитии. Вот и все. Давайте посмотрим, а дальше будем решать.
Интересную цель, как раз тему затронули, ведь потолок зарплат, все, кто ратует и за это, в том числе, цифру в 900 миллионов, это люди, которые аргументируют свою позицию тем, что уровень клубов подравняется, ЦСКА, СКА, Акбарс, то есть так, финансовые гиганты, они чуть-чуть разгрузят свою платежную ведомость, соответственно, отправив игроков хорошего качества в другие команды, вынуждены будут, да, провести обмены, либо расторгнуть контракты, и это позволит другим клубам поднабрать себе интересный состав, и подравняется уровень участников самой лиги, то есть в массе. Эта идея справедлива, на ваш взгляд, или нет?
Вы понимаете, так это имеет место быть, конечно, бесспорно, имеет место быть. Но здесь вот, к сожалению, этот рычаг работал в две стороны. Да, например, ну, на примере Толчинского, я могу сказать, Сереж, да, значит, он попросил определенную зарплату, которую мы не считаем, что он ее достоин. Да, мы не считаем. Но считает достоин другой клуб. Другой клуб предложил ему эту зарплату, и хоккейный клуб «Авангард» заплатил ЦСКА 85 миллионов. Да, здесь это работает. И у Омска, наверное, это работает. Наверное, это работает, потому что не бедный клуб, наверное, он в рамках регламента приобретает каких-то хоккеистов. Но обратите внимание, другие хоккеисты из других клубов за деньги практически не переходят.
Да,
значит, понимаете, да, значит, кого в основном пришлось переложить, ну, уж абстрактное слово, в другие клубы. Это свободных агентов и тех людей, и тех хоккеистов, которые хоккейные клубы расторгли из-за того, что не договорились с ними о понижении зарплат. Понимаете, это немножко разные вещи. Вначале со стремлением лиги и то, что получилось. Еще раз говорю, к сожалению, да.
Но это сработало вещь, ожидаемо и действительно.
Да, это сработало пандемия, и естественно, да. Вот. Мы никого не покупаем. И мы в прошлом году также перед Кубком Гагарина, в тот сезон мы вошли с нулем с покупкой. Поэтому мы никого не покупаем. В этом году вот мы продали несколько хоккеистов. Там у нас повыше лиги продажи. И вот Сережа Толчинский, 85 миллионов, мы так скажем, заработали. Но это тоже определенные плюсы и для лиги, и для команд. Сейчас, если у нас назреет определенное расторжение с определенными хоккеистами, мы тоже расторгнем и, естественно, не потеряем средства с точки зрения плюс-минус продал-купил, даже если немножко будем в плюсе. Поэтому вот лига замышляла то, что замышляла, но, еще раз говорю, вот это, понимаете, не в тот момент все попало.
Ну, что называется, это уже стечение обстоятельств. Кстати, по поводу этого самого потолка зарплат, наверное, ЦСКА один из клубов, в котором больше всего пришлось проводить этой работы по перезаключению, по массовости переговоров с игроками, потому что у вас был существенно выше бюджет прошлогодний, того самого потолка в 900 миллионов, да?
Ну, я бы не сказал, что так вот прям вот явно выглядит то, что вы сказали. Я же готовился к этому всему, к этой ситуации, что будет 900, прорабатывал эти вопросы. Я же формирую состав вместе с тренерским корпусом, вместе со скаутской службой. И уверяю вас, ничего сложного в этом нет. Ничего сложного нет в рамках того, что сейчас происходит в ЦСКА. И есть ребята, которые пошли на понижение. Просто не хочется их фамилии называть, да? Ну, а есть ребята, которые не пошли. Ну, так сложилось. Мы приблизительно там, с вероятностью понимания вопроса, эти моменты прорабатывали во время сезона. И с агентами, и с ребятами. Поэтому больших сложностей у нас не будет.
Ну, попотеть пришлось все-таки, да?
Ну, конечно, мы потеряли, ну, посчитайте, сколько мы потеряли голов с точки зрения отъезда ребят. Там, ну, Вэй, Вэй, Григоренко и Капризов на троих, там, около 100 голов, по-моему, там. Если там очков там 130-140 очков, мы в лоб потеряли. Ушел Максим Шелунов, поэтому еще ряд хоккеистов. Сейчас мы планируем там почистить кое-что до начала сезона.
Может
поэтому,
быть, скажете, конечно, кого почистите?
А?
Может, скажете, кого почистите?
Ну, это немножко коммерческая составляющая. Не хотел бы раньше времени ее говорить. Она есть. Тут ведутся переговоры с разными клубами для того, чтобы было более четко и понятно дальше, как это сделать.
Этот потолок зарплат еще и ввел, скажем так, понятие стратегии комплектования. Глядя на СКА, все понимают, да, там делают упор на молодежь. Пригласили тренера молодежки уже, экс-молодежки, да, Брагина Валерия. С прошлого сезона играло звено молодежное, еще молодых по обменам проворачивают, получили. У ЦСКА какая стратегия при комплектовании вот в этих условиях?
У ЦСКА стратегия, которая была с 46-го года. ЦСКА всегда будет первым. В рамках развития молодежи, это вопрос, он у нас не стоит. Мы в этом живем. Мы из года в год чемпионы, дети наши, мои чемпионы города Москвы. У меня 2001 год трехкратный чемпион России, 2004 год трехкратный чемпион России. Сейчас мы пополнили Красную Армию 13-15 хоккеистов, своих воспитанников. У нас есть ребята, которые играли и на чемпионате мира. И надеюсь, что и на следующий год у нас будут кандидаты в U20 и так далее. У ЦСКА такой вопрос не стоит. Мы всегда опирались на эту составляющую.
Я просто
посмотрите.
Здесь и сейчас у вас,
да,
есть.
Да, и сейчас, еще раз хочу подчеркнуть. Конечно, есть. И у нас есть и хорошая молодежь, и вы это увидите. И сейчас мальчика своего молодого возвращаем из НХЛ. Это очень нам, наш перспективный защитник. Просто фамилию говорить не хочу. Но тоже услышите. Этого стоит особняком стратегически, ну, как вам сказать, априори, понимаете? Этот вопрос у нас не оговаривается. У нас замкнутый цикл ребят, которые попадают в первую команду. Это школа, Красная Армия и Звезда. И мы планируем там прогнать через основную команду в течение сезона, там, ну, может быть, там до 7 хоккеистов.
Хорошо. Друзья, я напоминаю, что мы сегодня беседуем с президентом хоккейного клуба ЦСКА Игорем Несмонтовичем. Сейчас вас ждут новости и новости спорта, но мы вернемся в эфир буквально через пару минут.
Мастера спорта.
Мастера спорта вновь в эфире. У микрофона сегодня работаю я, Дмитрий Сухинин. И напоминаю, что у нас в гостях, вернее, я в гостях, президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Несмонтович. Остановили мы нашу беседу на стратегии развития. Как раз много поговорили по молодежи. И меня вот больше всего, наверное, расстроило, вот опять-таки, исходя из молодежи, это уход Романова. Все-таки парень молодой, а вы сами в начале беседы сказали, что ему не так просто будет закрепиться в Национальной хоккейной лиге, и потолок не позволил вам его сохранить. Вот эта тенденция...
Не потолок нам. Вот по Романову это, не тот случай.
Это не потолок, это его желание, да?
Да, по Романову не потолок его сохранить. 2000-й и, по-моему, 99-й год у нас потолок зарплат в этом сезоне, в будущем не попадают. Зарплата не является его регламентной вещью в потолке. Нет, он просто решил развиваться там. Мы с ним вели переговор очень долго, очень мощно. Но изначально парень сказал, что я доиграю до конца сезона, потом приму решение. Могу сказать, что для Романова это тоже было непростое решение. Мы говорили с его отцом, он же является его агентом. Он в прошлом профессиональный хоккеист, качественно и четко все понимает. Просто парень выбрал такое решение. Ну вот, вот выбрал и все. Я хотел его сохранить как минимум еще на 2 сезона, чтобы он все-таки попал в национальную сборную, определился до конца для себя, он игрок большинства или он все-таки игрок меньшинства, и уже стратегически в 22 уже поехал бы бороздить Северную Америку, так скажем. Ну вот он принял такое решение.
Хорошо. Ваш взгляд на уровень таланта и прямую корреляцию с возрастом хоккеиста, когда стоит ехать за океан в НХЛ?
Вы знаете, я считаю, что в НХЛ раньше, чем 22 года, ехать делать там нечего. А лучше вообще в 24.
А как же Свечников?
Ну, это уникальные ребята, которые готовы ехать. Понимаете, есть...
То есть это исключение?
Ну, конечно. Ну, а вот Свечников, еще...
Овечкин.
Ну, понятно. Это мега-хоккеисты, да, Овечкин. Для меня очень интересный пример Кучерова, который уезжал отсюда в молодые годы и смог стать в НХЛ звездой. Вот это пример большого и глубокого уважения к человеку, который, ну, смог там, ну, так скажем, прорубить себе работой и забрать себе это место, которое он сейчас получил и в клубе, и в лиге. Но также у нас столько примеров сложных, которые там ничего не смогли. Вот, пожалуйста, вам того же возраста, там Сережа Толчинский. Понятно. Был момент у Максима Мамина. На пике своей карьеры уезжал туда Любимов. Это я навскидку своих ребят говорю, потому что вот они через мои руки прошли. Поэтому туда надо ехать зрелым мастером и таким мужиком серьезным. Потому что там совершенно другой хоккей, совершенно другие подходы к хоккею и совершенно другой подход и к быту, и к профессионализму.
Еще один аспект по этому сезону, который я не могу обойти своим вниманием, это наконец-то узаконенная аренда. Да, 5 игроков могут отдавать или со следующего сезона. Нет, с этого.
Вопрос аренды прорабатывался и начиная с прошлого сезона, с сентября, в рамках рабочей группы. Хоккейный клуб ЦСКА был за то, чтобы аренду юридически легализовать.
Естественно, у вас какая школа-то?
Ну, естественно, потому что, вот опять же, лига развивается. Мы сейчас готовы продать там до 10 хоккеистов, которые смогут развиваться немножко в другом ракурсе. Кто их купит? У кого деньги? Кто купит хоккеистов, чтобы дальше развивать? Поэтому хоккейный клуб ЦСКА прорабатывал этот вопрос с точки зрения официоза. Лига пока ничего нам не ответила на этот сезон.
Но это, я так понял, что очень близко к тому, чтобы все-таки принять. Потому что вопрос аренды, он, ну, краеугольный. Потому что все говорят про
скрытые. Согласен, аренды. На сегодняшний момент статуса аренды нет.
Вы будете выступать в любом случае за. Теперь, наверное, тот самый момент, когда стоит говорить о персоналиях. Главный персонале, с кем вы продлили отношения, это главный тренер на 3 года. 3 года – серьезный срок для контракта.
Да, конечно, это отличный срок для контракта. Но никто же не читал этот контракт, с какими он юридическими вещами, связанные с ЦСКА и связанные с результатом.
То есть вы там никто... очень много говорили, видимо, пунктов, да?
Ну, конечно.
Поделитесь. Ну, интересно же.
Ну, я не могу делиться спортивными вещами, но у нас же есть задачи, которые ставит и наш руководитель, и наблюдательный совет в том числе. Поэтому это вещи, взаимосвязанные с контрактом. Просто, ну какой смысл их комментировать? Нет смысла. Но мы готовы с Игорем идти дальше. Это наше отношение к нему и его отношение к нам. У нас изначально по окончанию сезона практически, ну, у нас был только вопрос времени и локальных нормативных документов вокруг общества, чтобы провести это правильно, потому что все же на удаленке, то все, чтобы собрать наблюдательный совет, утвердить, подписать. Это был просто вопрос времени. Кстати, не только Игоря мы подписали весь тренерский штаб.
Естественно.
Мы звезду сохранили, мы сохранили главного тренера Красной Армии. Сейчас будем усиливать его еще тренером Красной Армии. Так что все движется по плану.
Ну, ему ведь точно сложнее придется в нынешних реалиях. У него не будет такой глубины состава, не будет такой, как раньше, возможности ротации.
Да уверяю вас, почему вы считаете, что не будет глубины состава? Да будет глубина состава. И будет ротация.
Она, ну, просто... Не такое качество. Не
совершенно верно. Она, неправильное слово, она качественно или некачественно покажет хоккей. Она будет более молодая. Вот так сказать, ну, точнее. А все остальное, это уже зависит от ребят, от наших молодых, которым будет дан шанс попробовать себя в другой лиге. Ротация, это же все момент, так скажем, репортерский. Ну а для чего существует высшая лига? Что ж, МХЛ? До 21 года люди не, у нас хоккеисты не попадают в потолок. Почему? Мы можем привлечь несколько человек там 99 и 2000 года, чтобы они попробовали свои силы там. Если нам нужно дать кому-то передохнуть, мы дадим. Вопрос качества. Качество игры.
Я просто помню, года два назад все говорили о том, что ЦСКА имеет такой шикарный состав, играет в не самый качественный хоккей. И вы говорили в том числе, что с главным тренером обсуждали вопрос о постановке более зрелищной игры. Вот все-таки втыкаясь клещами в этот контракт, ничего такого похожего не обговаривали, чтобы еще в более зрелищный. Как и то, что Ларионов задал тенденцию, да? Все были в восторге от нашей молодежки, и вроде как бы некая тенденция в самом деле появилась.
Ну, мы с вами о какой зрелищности говорим? Смотрите, вы в прошлом году возьмите статистику хоккейного клуба ЦСКА. Кто больше забил в Лиге голов?
Хорошо.
ЦСКА. Вопрос. Кто меньше всех пропустил в Лиге голов? ЦСКА. Ну, что, Капризов должен на голове скакать, что ли, чтобы красиво было, или что? Вы поймите... Сказать, сделать и исполнить как таковой – это разные направления: север, юг, запад, восток. Но главенствующая цель – это, конечно же, зритель и результат. Поэтому судить о том, что хоккей был зрелищный или незрелищный, конечно, нужно зрителю. И, конечно, я как руководитель, и Игорь Никитин как руководитель команды, да, конечно, он хочет зрелищной игры. Конечно, он хочет зрелищной игры. Но не забывайте о том, что… Кто осуществляет зрелищную игру? Люди, которые умеют исполнять, забивать.
Ну, люди, которые делают разницу.
Совершенно верно. Люди, которые умеют забивать и умеют обороняться, конечно, тоже. Поэтому с упором того, что сейчас происходит в лиге с отъездом всех наших, вот моих, я имею в виду, своих цейсковцев, конечно же, здесь будет немножко элемент на сдвиг другого хоккея, который... Команда будет показывать. Но посмотрим, как мы сейчас доформируем состав. Уверяю вас, что все будет хорошо.
Ваши две главные звезды, которые и вроде бы изъявляли желание попробовать свои силы за океаном, но сезон НХЛовский тоже преподносит сюрпризы, и следующий тоже так в тумане. Я, конечно, о Капризове и Сорокине. Информации по ним в прессе в последнее время тоже проскакивало достаточно много, о том, что вы, по-моему, тоже давали комментарий, что переговоры, по крайней мере, с Сорокиным точно ведете. В какой стадии они сейчас? Продвинулись ли и стоит ли болельщикам надеяться дальше на то, что Капризов и Сорокин удастся сохраниться?
С Капризовым мы разговаривали изначально по окончанию сезона. Мы с ним поговорили, он сказал: Игорь Вячеславович, я буду пробовать свои силы в Северной Америке. Поблагодарил клуб за то, что он для него сделал. Мы тоже поблагодарили Кирилла, пожелали ему удачи. И с Кириллом мы переговоров не ведем и не вели, потому что он изначально сделал так, как, ну, вот, пошел своим путем. По Илье Сорокину до определенного момента мы не трогали Илью в плане переговоров. Значит, вот 1 числа мы вышли к нему с предложениями. Он с предложениями эти выслушал вместе с агентом и сказал, что примет решение в ближайшее время.
Место под потолком зарплат есть или придется чистить?
Конечно, все есть, не волнуйтесь. Слово, что такое чистить?
Ну, разгружать платежную ведомость, чтобы вписать Сорокина в потолок зарплат.
Слушайте, мы еще планируем подписать и двух защитников, и нападающего. Все есть, не переживайте.
Я интересуюсь, да, не переживай.
Мне интересно читать про ЦСКА, что у ЦСКА там 860, а вот там этого придется убрать, этого придется забрать. Интересно. Интересно читать про нас со стороны. Уверяю вас, расхождение в прессе по официальной информации, которая есть с клубом, 95%.
Значит, вы хорошо храните информацию, заставляете нас фантазировать.
Мы стараемся.
Это зря, надо все-таки делиться с людьми. Не
пост. Понимаете, иногда... можно поделиться определенными вещами, а потом, как в хорошей кинокомедии, ходишь-ходишь в школу, Нестор Петрович, он бац, вторая смена. Это как с Никитой Нестеровым, да? Вот проговорили про Сорокина, проговорили про Кирилла Капризова. С ним тоже история интересная, которая сейчас развивается. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что у нас, что он останется на 5 лет в ЦСКА, согласовали с ним условия, дали ему все, что он захотел. Ну вот неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Ну, хотим поблагодарить его за 3 года, проведенные в ЦСКА, и пожелать ему удачи.
Друзья, мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню, что сегодня мы говорим с президентом хоккейного клуба ЦСКА Игорем Исмантовичем. Не выключайте. Вернемся в эфир буквально через минуту.
Мастера спорта.
И вновь в эфир врываются мастера спорта. Я Дмитрий Сухинин и продолжаю свою сегодняшнюю беседу. Я в гостях у президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Исмонтовича. Говорим мы про комплектацию команды, говорим про тяжелые переговоры. Все-таки по некоторым персоналиям хотелось бы мне пройтись, потому что была информация о том, что вы с Зыковым ведете переговоры и, по-моему, близки к заключению контракта, хотя у парня, скажем так, бэкграунд не самый из-за допинга, запрещенных препаратов.
По Зыкову мы Валентина очень хотим. Там хотелось бы уточнить, что мы ведем переговоры, оно немножко такое широкое слово. Да? Я так скажу, что мы Валентину сделали предложение, но так как он человек грамотный и профессионал, он в спокойном режиме вместе с агентом ответили, что пока мы принадлежим клубу в НХЛ и не закончится сезон, сказать точно, где мы продолжим карьеру, мы не можем. Поэтому мы терпеливо ждем.
Когда же там НХЛ сезон закончится? Они, по-моему, до сих пор еще не определились.
Ну, вот ждем, да. Поэтому мы не передавливаем эту ситуацию. Мы просто терпеливо ждем для того, чтобы, если Валентин нам даст качественный вопрос по переговорам, мы им воспользуемся. Пока это только диалог с одной стороны.
Пока в номинации «Самый крутой обмен» вновь лидирует ЦСКА. Я про Сергеева говорю. Из Уфы. Как удалось провернуть эту замечательную комбинацию? Потому что Уфа спокойно расставалась с Сергеевым, а то, держа в голове, что он уезжает за океан. А тут выменивает на него права у вас, а вы его подписываете на сезон.
Да, уверяю вас, эта ситуация, это экспромт. Это чистый экспромт, да, с точки зрения подхода к этому вопросу. И этот экспромт исходил от, более того, вам скажу, от главного тренера, от Игоря Никитина. Он попросил мне позаниматься этим вопросом, потому что все мы понимали, что он уезжает в клуб НХЛ. У него было предложение, и не хочу скрывать, попробовать свои силы там, за океаном. Но так как парень прошел нашу школу, и мы, грубо говоря, там потеряли Марченко, Лешу, да, нам нужен был праворукий защитник, так скажем, очень хорошего качества игрок. И я попробовал переговорить с его агентом по ситуации, где он смог бы еще поиграть здесь годик или два с точки зрения своего развития. И мы разговаривали и с Северной Америкой, да, с командой, которая его приглашает. С ними провели переговоры, поделились качеством, насколько он сможет или не сможет. И пришли к мнению вместе с хоккеистом, что он перейдет в ЦСКА. Уверяю вас, это был такой
приятный, неожиданный сюрприз.
Да, это вот можно сказать так.
Есть, конечно, более такие жаргонистые слова,
но мы их не будем. Ну, да, это вот, так скажем, это бонус для нас. Мы считаем, что он справится и будет все хорошо у нас в команде.
Вы говорили, защитник, нападающий. Это все иностранцы, которые вы хотите еще пополнить ряды команды?
Но сейчас ведутся переговоры с Северной Америкой о возврате молодого нашего парня из клуба НХЛ, и без фамилии, не хотелось бы говорить, чтобы сорвать переговоры. Это защитник, да. И в связи с тем, что Никита Нестеров уезжает, мы планируем заполнить это место защитником из Северной Америки. Очень многое зависит от Ильи Сорокина. Если Илья Сорокин, то это еще и нападающий будет. А если Илья уедет, то будем думать, как нам дальше строить свою стратегию.
С Калининым ясность наступила?
Ну, пока Калинин у нас находится в фарватере переговоров.
То есть все еще работают?
Не то чтобы переговоров, в фарватере понимания, как он дальше будет развиваться.
По поводу следующего сезона хотелось бы спросить у вас, время просто остается немного, с учетом того, что минус адмирал, с учетом того, что будет перетряска чуть-чуть по конференциям, один клуб из Запада на Восток уедет, что вы по этому поводу думаете?
Ну, для всех наступает новое время в этом сезоне, еще раз хочу сказать, и по большому счету я особо ничего не думаю. Есть регламент проведения соревнований, лига развивается, и надеюсь, что больше ни один из клубов не вылетит. Есть какая-то информация в прессе, опять же, что Куньлунь прорабатывает какие-то вопросы, связанные с участием в соревнований. Для меня вот этот вопрос самый главный, потому что для меня Китай стоит особняком здесь.
Да-да, помню.
Мы три года назад оттуда звезда привезла из Кургана, а до Кургана китайский клуб поиграл. И сейчас вот эта история, которая продолжается, связанная с пандемией, как я понимаю, тоже оттуда. Поэтому я с опаской думаю по календарю, когда нам придется туда лететь.
Но они же хотят перебраться в Мутич, по-моему.
Так кто что говорит? Кто что говорит, но точную информацию может сказать только Лига и только сам Куньлунь. Поэтому пока я читаю об этом в прессе.
Важный момент – это следующий сезон с точки зрения зрителей. К чему готовитесь вы?
Готовимся, что наши зрители и болельщики придут нас поддержать.
Нет, я имею в виду заполняемость в полном объеме. То есть сейчас РПЛ начинает с 10%.
Трудно сказать. 10% так, еще локально-нормативные документы Лига не сбросила по ситуации, связанной с наполнением трибун. Мы ждем вводных по этому вопросу.
От этого же зависит ваша абонементная программа.
Понимаем, но вы же понимаете, какая ситуация. Тут все очень сложно с точки зрения. Будет вторая волна, не будет вторая волна. Что, как это будет все выглядеть, мы пока не знаем. Но мы готовимся и ко всем моментам. И без зрителей, и в укороченном режиме, и так далее.
По поводу зрителей, все-таки такой момент, это их абонемент. Они должны понимать, когда старт продаж.
Я думаю, что мы в ближайшее время приступим к продаже абонемента.
Это июль, ну и вопрос по предсезонке команды. Угу. Я так понимаю, за границей для нас пока закрыта, но она не поможет. Обычно же ЦСКА выезжал на сборы.
По предсезонке первый этап у нас запланирован в Финляндии. И в одном...
поедете, да?
Неизвестно еще. И еще в одном из российских городов. Мы сейчас прорабатываем это все дело, первый этап. И они, финны сказали, что будут ждать до упора. А второй этап у нас тоже мы прорабатываем либо Финляндию, либо российский город. Потому что и так у нас есть альтернативный вариант. Мы можем, может сложиться, что побудем за границей, а может сложиться, что побудем в России. Сейчас этот вопрос прорабатывает спортивный директор, и мы все утрясаем. Но пока окончательного решения по этому вопросу нет.
Ну, ЦСКА, как всегда, готов к любому развитию событий. Да, наверное. Вам удачи в вашей непростой работе в это непростое время. Я напомню, что сегодня мастера спорта были в гостях у президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Исмантовича. Здоровья и больших побед.
Спасибо большое. Спасибо.
Приходите. Программу провел Дмитрий Сухинин. До новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.